Глава 139. Когда Минна проснулась, перед ней предстал новый мир. Бивен провел всю ночь за рулем. Около полуночи он снова заехал на виллу за ними, за ней и Симоном. Они оказались в «Мерседесе» вместе с цыганом, который дергался как головастик, пресловутым Тони. В конце концов, все трое мирно заснули, как три примерных медвежонка из сказки. Сейчас Берлин и его пустыри казались очень далекими. Фиолетовая ночь перетекла в алую, потом в золотую, прежде чем вспыхнуть во всем медном великолепии. Отроги холмов, усеянные домиками и амбарами, мелькали в этом раскаленном свете, напоминая полотна Клода Моне или Мариса Дени. Приглядевшись, можно было увидеть, что поля выжжены, а цветы при последнем издыхании, но все в целом слагалось в огромное золотисто-коричневое пространство, вбирающее все детали. Это мирное окружение было тем более удивительным, что Минна ожидала чего-то совсем иного. Направляясь на юго-восток, Тони без устали повторял, что Драбарни, ведьма, если Минна правильно поняла, кочует в окрестностях Бреслау, в Силезии. Она опасалась наткнуться на немецкие войска, направленные на подкрепление военной кампании в Польше. Она воображала рокочущие самолеты, тысячи солдат, от поступи которых содрогались дороги, колонны танков. Но их ждали лишь мир и покой. По мере того, как поднималось солнце, «Мерседес Мангейм» двигался вспять во времени. Никаких машин с моторами, только лошади, дочавкающие в пыли двуколки. Пыль, она была повсюду. Они двигались по грунтовой дороге, сухой, как келья пустынника. Кустарники вокруг были припудрены, листья побелели. Мир распылялся в солнечном свете по образу и подобию той истины, которая постоянно ускользала от них, как песок меж пальцев. Тони был неистощим. На своей невразумительной языковой смеси он рассказывал о цыганских традициях и обычаях. Удивительное откровение. Насколько Минна знала, цыгане всегда помалкивали в присутствии гаджи. Но, по примеру Шахерезады, Тони наверняка полагал, что пока он говорит, его не убьют. Стратегическая ошибка, потому что Минна чувствовала, как Бивен закипает, сидя за рулем. В противоположность ожиданиям цыгана, он влепит ему пулю в голову, просто чтобы заставить заткнуться. На данный момент Тони рассказывал, что цыганский мир основан на понятии чистоты. Многие предметы и действия являются нечистыми, махримы, и их следует всячески избегать. Например, совершенно исключено мыть нижнюю часть тела и лицо одной и той же водой. Махримы. Женщина во время месячных не должна приближаться к остальному сообществу. Махримы. Мину покорили его рассказы. Этот кочевой, грязный, нищий народ, казалось, не знающий ни закона, ни веры, в действительности следовал четким предписаниям и весьма требовательным заповедям. Ее родители часто нанимали цыган. Те были садовниками, лудильщиками, жестянщиками, конюхами и уже оседлыми. Но напрасно они старались вести себя на манер гаджи. Их всегда выдавала какая-нибудь деталь, что-то идущее вразрез, и в основном непонятное кокетство. Серьга в ухе, светлый галстук на темной рубашке, татуировка. Как писал Жан Кокто, и даже когда это была уже не кибитка, она оставалась кибиткой. В окрестностях Бреслау Тони попросил поменяться местами. Он должен сидеть у окна, чтобы следить за дорогой. «Почему?» — недоверчиво спросил Бивен. Тони объяснил, что теперь, чтобы отыскать компании Рупы, оставались только вурма — лоскуты ткани ярких расцветок, привязанные к ветвям деревьев очень высоко, так, чтобы гаджи их не разглядели, а еще следы костров из сухих веток, кучки мелких камней, глиняные черепки. Минна прониклась доверием к этому человечку, от которого пахло смесью табака и липового цвета, пота и жимолости. Тони высунул голову наружу, держа нос по ветру и оглядывая кроны деревьев вдоль дороги. Они проезжали мимо пропыленных деревень, разрушенных хуторов, ферм, так прожарившихся за лето, что их стены, казалось, готовы были рухнуть в любой момент. И собаки. Множество собак. Послушный скот, апатичные крестьяне. Сельский мирок, живущий в круговороте, безразличный и к городам, и к войне. Минна сохранила место у окна по другую сторону от Тони. Часто моргая, она разглядывала проплывающие мимо холмистые равнины, сухие пастбища, сжатые поля, посреди которых вдруг возникало ореховое дерево или каштан, словно стрелка солнечных часов. «Вертай направо, приятель! Вон, тропинка!» Было почти слышно, как Бивен заскрипел зубами. С каждым километром он, казалось, все больше сожалел о своем решении, но было слишком поздно или слишком рано давать задний ход. «Посмотрим, что им скажет ведьма Рупа». Внезапно они заметили внизу коричневые пятнышки, лошадей, реку, как кусочки коры на листке. Дорога спускалась, следуя изгибам маленькой котловины меж серых скал и уже тронутых осенней ржавчиной диких деревьев. Вскоре они оказались внизу, прямо у песчаного берега, заросшего вереском. Повозки, которые Тони называл «вердинами», были расставлены кругом, словно для защиты от возможного нападения. В центре его цыгане образовали другой круг, у костра. Мерседес дальше продвинуться не мог. Они оставили его на другой стороне лужайки, отделявшей их от лагеря. По мере приближения, спотыкаясь в высокой траве, они старались держаться дружелюбно и с достоинством. На Бивене по-прежнему была черная форма. Напрасный труд. Послом доброй воли послужил Тони, заоравший что-то еще за 100 метров от бивуака. К нему подбежали дети, все взгляды обратились на Гаджа. По первому впечатлению, не самые приветливые. Они устроились у костра, на котором готовились какие-то мелкие животные, коричневые и блестящие, подвешенные за хвостик над огнем. Не требовалось специальных охотничьих познаний, чтобы распознать в них ежей. Ребенком, услышав, что цыгане питаются этими зверьками, Минна ушла к себе в комнату и долго плакала. Заметив отвращение на ее лице, Тони пихнул ее локтем. «Лучшее время года, сестренка. Они здорово жирные перед зимой». Она уселась на песок и испытала странное ощущение. В этой низине, усыпанной бледным гравием, пахнущей вереском и люцерной, компания символизировала свободу путешествий. «Война? Какая война?» В черных пальцах появился самовар. Им все-таки предложат чашку чаю или какой-то травяной настой. По словам Тони, цыгане племени Вана были великими знатоками целебных трав. Тони немного успокоился, дети вернулись к своим играм. Минна заметила нескольких девочек, едва достигших пубертатного возраста и уже беременных. Все пили в молчании, под солнцем. Она прикрыла глаза. Осенний свет еще грел, но как лихорадка, не неся с собой ни радости, ни энергии. Тони плюнул на свою роль посредника и растянулся на земле с чинариком в руке, глазея по сторонам. К нему вернулись привычная развязанность и самоуверенность. Они теперь были в его доме. Цыганский мир защитит его. Но пока ничего не происходило. Все ждали ее светлость, безусловно предупрежденную об их прибытии. Ведьма Рупа скоро появится, пользуясь всеми привилегиями своего положения, в том числе правом на опоздание. Всеобщее оживление, суета. Все поднялись и расступились. Мужчины с лицами цвета темного дерева и лохматыми гривами отошли в сторону. Женщины с золототканными оборками и в драных лохмотьях испарились, дети разбежались. Вслед за своим силовым полем, наконец, появилась и сама Драбарни. Выглядела она совсем не такой, какой представляла ее Минна. Старухой без возраста и зубов, морщинистой, как печеное яблоко. Рупа Вана оказалась молодой женщиной с породистым лицом, глазами, похожими на разлет черных перьев, и полным чувственным ртом. На ней был пунцовый платок, повязанный очень высоко на голове. Он придерживал пышные волосы, превращаясь в подобие алой диадемы. Тони уже вскочил на ноги и вытянулся по стойке смирно. Он опять затараторил, выплевывая фразу за фразой на цыганском и даже не давая себе времени перевести дух. Руппа не сводила глаз с пришельцев. Сам ее взгляд низводил их до уровня нежеланных чужаков. Наконец, одним жестом остановив словесную акробатику Тонни, она уселась по другую сторону костра. Все так же молча запустила руку за корсаж и достала курительную трубку, длинную, как вязальная спица. Новый нырок в корсаж и новая добыча — кожаный кисет с табаком. Не торопясь, она набила трубку, потом голой рукой достала из огня уголек и раскурила ее. Затягиваясь табаком, она, поджав губы, оглядела черными, гагатовыми глазами троих гаджа. И, наконец, заговорила на чистейшем немецком, без малейшего акцента. «Вы проделали долгий путь, чтобы увидеть меня. Надеюсь, ваши вопросы того стоят».